Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:06, пятница, июль, день 13. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Шесть баллов, пробки в Москве. Очень-очень-очень-очень плохо на выезд после МКАД, вот там в сторону Котельников. Короче, Новорязанское шоссе стоит огромной пробкой. Также огромная пробка у нас на Носовихинском шоссе. Короче, на восток люди пытаются вырваться. По Горьковке тоже ужасно абсолютно. Катастрофа. Кстати, вот до Королёва по Ярославке вы доедете, как всегда, хорошо, а потом от Королёва до Ивантеевки будете стоять тоже в такой хорошей капитальной пробке. Я это хочу вас предупредить. На всякий случай, ну вы на самом деле и так знали, да? Я не знаю, как без нецензурной лексики выразить свое восхищение дачниками. 3,5 часа доехал до Ногинска. Спасибо, вот так вот пишет Александр. Пожалуйста, поехали, чертовы дачники, пишет другой Александр. Пятница 13-е, напоминает нам харьковчанин. Нормально по Горьковке, пишет Олег. Вы на мотоцикле, что ли, Олег, или что? Может быть, там электрички есть какие-то, я не знаю. Наверное, так, потому что на автомобиле, мне кажется, не сильно хорошо там. Ну, а может быть, вы в том месте, где уже и нет пробки. А может быть, не доехали еще, где нет пробки, понимаете? Ну вот, хорошо, давайте, значит, о Горьковке конец, говорит Буригорка. Давайте как-то разговаривать с вами, да, пока вы в этих пробках маринуетесь, кайфуете по-настоящему, да, получаете наслаждение. У меня же есть пару тем, которые мы могли с вами обсудить. Да, мы могли бы с вами, наверное, обсуждать и то, что было сейчас в своей правде в плане молодежной политики, но я, честно вам скажу, никогда ни в каких таких организациях молодежных не состоял и вообще такой социопат в каком-то смысле. Мысли, и в партиях ни в каких не состою. Поэтому мне трудно сказать, насколько все это полезно или не полезно, да? Вот я не знаю, насколько это полезно или бесполезно все. Я, например, без этого как-то рос. Может быть, если бы я состоял в каких-то организациях патриотических, там, еще каких-то, может быть, как-то моя судьба лучшим образом сложилась, а может быть, наоборот, хуже было бы. Поэтому мне очень трудно говорить на эту тему, я не понимаю. Ну, росгвардейцев я видел один раз, это было в... В Бресте в этом году, 22 июня, там наших росгвардейцев, ой, не росгвардейцев, а этих, юнармейцев привезли, ну, на это празднование. Они выглядели очень хорошо в сравнении с той молодежью, которая пришла самостоятельно, я вам так скажу. Потому что некоторая молодежь, которая пришла и приехала самостоятельно, выглядела неподобающим образом. Кто-то даже немножечко выпил алкоголя, как я понимаю, а кто-то переборщил с алкоголем. Юнармейцы выглядели прекрасно, то есть они прямо строем стояли, строем возлагали потом цветы, строем ходили. Ну, форма очень красивая у них, например. Поэтому я не знаю. Удивительная штука. Вот по голосованию просто хотел сказать, у нас 12% только выступили на той позиции, что нужны молодежные организации. Как странно это сочетается с тем, что люди вспоминают пионерию, Советский Союз, и вспоминают комсомол, чуть ли не со слезами на глазах, и говорят, как это было прекрасно, и тем не менее выступают против детских вот этих организаций. Ну, то есть, я не знаю, как это сочетать в своей голове. То есть, я понимал бы, если бы большинство говорили, что пионерия, комсомол и там что еще, это все отстой, и поэтому все организации подобные сегодняшние тоже отстой. И это я понимаю. Но каким-то странным образом люди почему-то говорят, что пионерия, это, мол, хорошо, а вот нынешние организации молодежные, это, мол, не очень хорошо. И я не совсем понимаю тогда. У меня возникает некий когнитивный диссонанс, некое недопонимание. То есть, когда пытаются в каком-то смысле реанимировать вещи, которые были в Советском Союзе, как мне казалось, вам эти вещи нравятся, да, их реанимируют, и вы говорите, нет, это нехорошо. Странные люди. Назначение разное, пишет Алекс. Абсолютно одно и то же назначение, Алекс. Абсолютно одно и то же назначение. Какая разница между современными молодежными организациями и комсомолом? Или какая разница между современными молодежными организациями и пионерией? Какая? Никакой. Вообще ноль. Никакой разницы. Разница, наверное, только одна, что в пионерию хочешь не хочешь, вступать будешь. А здесь можно вступать, можно не вступать. А назначение у них одинаковое. Да. Воспитать, так скажем, из людей государственников. Вот государственников. Не просто патриотов, а именно государственников. Знаете, есть такие люди государственного склада ума. Государственники. Вот их и воспитать. А как? То же самое. Абсолютно точно. Диссонанса нет, сейчас многое через не то место делается, нынешнее только для отмыва бабок, пишет Дэн. Почему? Почему вы так говорите? Вы просто стрясаете воздух, Дэн, вы же что, доказать-то можете или нет? Ну, то есть, я думаю, что вы не можете этого доказать. Также вы не знаете, сколько и как отмывалось на пионере или не отмывалось. То есть, вам этого неизвестно, и вы не можете этого доказать. Ну, давайте попробуйте мне объяснить. Вот скажите мне, пожалуйста, почему вы такие странные люди? Вам очень нравится пионерия и комсомол? Вы прямо в восторге от них. Хотя, ну, я не был ни пионером, ни комсомольцем, да? И почему-то вам не нравятся современные молодежные организации, хотя это все одно и то же. То есть это прям точно одно и то же. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, объясните, пожалуйста.
Разница, знаете, в чем?
В чем?
При советской власти партия была одна. И она воспитывала в себе смену.
Да.
Никакой другой партии у нас не было. Мы не знали, что может существовать что-либо другое. Нам нравилось то, что есть, и мы в этой среде жили. А сейчас партий и направлений много. Да. Когда одна партия, которая имеет все властные совершенно полномочия, воспитывает себе...
К сожалению, прерывается.
Это неправильно.
Но почему это неправильно? Вы же можете вступать, а можете не вступать.
Нет, я не об этом. Я могу
вступать
и не вступать, а другая партия, да, она не может себе создать поддержку такую, просто у нее нет государственных ресурсов для этого.
Ну да.
Это молодежное движение, оно не для страны сделано.
Ну вот смотрите,
для Единой России.
Вот, ну какая Единая Россия? Смотрите, значит, Юнармия.
Да.
Это что такое?
Угу. Да ничего, пустышка.
Как это пустышка?
Это люди, одетые в форму, купленную за чужие деньги, и родители которых пихнули в надежде, что ребята потом устроятся чиновниками.
Серьезно?
Без всяких сомнений. Да.
А что такое тогда? А что такое скауты? Ну то, что у вас 90% поддерживают, это еще
скауты,
ничего не значит.
Нет, да. Скаутов не путайте, у скаутов направление другое. Да, скауты — это разведчики. Это люди, которые занимаются разведением костров, выживанием, добыванием еды.
Там а росгвардейцы чем занимаются? Их чему учат?
А росгвардейцы ездят на казенные деньги в Брест. Вы только что сказали.
Ну, один раз. Ну и что? Это часть их деятельности?
Нет, не только. И не только в Брест.
Да. Ну да, это плохо, да, что детей возят?
Нет, плохо то, что одна партия этим занимается. Вот это плохо. Ну,
занимайтесь всеми партией. Вкладываете деньги, какие проблемы.
А вы спросите у других партий, есть на это деньги?
Да мне чихать на эти партии, вот поймите меня правильно. Вот я даже не знаю, откуда финансируется, например. Вот вы точно знаете, что Единая Россия финансирует у нас эту Юнармию, да?
В стране Единая Россия и государственный бюджет практически ею и пилится.
Да нет, это какой-то бред. Юнармия, она потому и армия, что она спонсируется армией, как мне кажется, да? Ну, наверное, логично предположить. Ну, наверное, логично. У вас какие-то претензии к Единой России. У Единой России были свои молодежные проекты, если я не ошибаюсь. Какие-то наши, вот это вот все. Вот это Единой России проекты. Я вас спрашиваю про Юнармию, вы мне про Единую Россию чешете какую-то чушь. Их возят за бюджетные деньги. А что, скаутов не за бюджетные деньги возят, что ли? Ну, мне просто даже интересно стало. А пионеров не за бюджетные деньги возили? А комсомольцев не за бюджетные деньги возили? А за какие деньги их возили тогда? Или бесплатно, может быть, их возили? Вот в этом лживость вашей позиции заключается. Ну, как бы вот лживость. Понимаете? Потому что вы чешете про Единую Россию все время что-то. Ну, дальше что, Единая Россия, да, хорошо. Вам не нравится Единая Россия. Я вот не в Единой России, мне вообще по барабану она. Это ваша Единая Россия. Скажите мне, пожалуйста, что плохого в том, что детей собирают в патриотическую организацию, а они едут в Брест 22 июня? Вот я был бы ребенком, меня бы свозили в Брест 22 июня. Я был бы счастлив, например. Мне было бы интересно. Но меня не возили. Я жил в России 90-х и начало 2000-х. Понимаете? Ребенком. 90-х и начало 2000-х. Меня никуда не возили. Вот. Меня от музыкальной школы, мы ездили в музыкальные школы, возили на соревнования областные, мы пели там. Я вот был солистом в хоре в детском. За бюджетные деньги возили, кстати. Не родители деньги эти давали. За бюджетные деньги в мою музыкальную школу возили. Вот. Че, плохо было или как? Я, например, до сих пор это помню. Это было плохо или это было хорошо, или как? Или это... Тогда уже была, кстати, «Единая Россия». Тогда уже была «Единая Россия», и че? Вот как бы... Или не «Единая Россия» была. Да какая мне разница, кто там был вообще? Тут же все упирается во что? Либо детей чем-то нормальным занимают, либо чем-то ненормальным. Вот и все. Как мне кажется, нет? Проще надо рассуждать. И ваши разборки взрослых людей с «Единой Россией» — это ваши разборки. А как другие партии могут? Мне все равно, как они могут или не могут, или что они могут сделать там. Давайте я прочитаю, давайте, ну, мне интересно, давайте вместе разбираться. А, юная армия. Мне вот прям интересно даже стало. Юная армия. Так. Всероссийское военно-патриотическое общественное движение, созданное в январе. Угу. Соучредитель ДСАФ России, начальник главного штаба Дмитрий Труненков. Задачи: воспитание патриотизма, социально-гражданской активности, противодействие идеологии экстремизма, изучение истории военно-исторического наследия, развитие краеведения, развитие молодежи на среде принципов коллективизма и ответственности, внедрение нравственных установок по основе присущей российскому обществу системы ценностей, агитация за службу в армии и подготовка к службе, улучшение физической формы, активное приобщение молодежи к военно-техническим заданиям и техническому творчеству. Вот. Скауты — это разведчики. Юнармейцы — это разведчики. Это будущие армейцы. Чего вы мне рассказываете про «Единую Россию»? Понимаете? То есть у вас какое-то есть, видимо, там представление, которое у вас в голове образовалось, и вам кажется, что оно это правильно. А оказывается, у них вон какие задачи, чем они занимаются. Совершенно другим. Так что в этом плохого? У меня вот... Давайте я сейчас не буду слушать всякие, ну, как бы, мысли, да, вот эти вот общие рассуждения. Есть хоть один родитель юнармейца? Вот хоть один родитель, 7373-948. Мне нужен хоть один родитель, у которого ребенок юнармеец. Не надо мне звонить, люди, у которых 1000 звонков, я же вижу, что вы 1000 раз звонили, и не надо мне рассказывать сейчас. Изображайте себя. Мне что, родитель юнармейца, вот вы родители, у вас ребенок в юнармии, 7373-948. Расскажите, чем он занимается. Расскажите, хорошо это, плохо, на ваш взгляд, чего вы его туда отдали. Как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Александр.
Да, Александр.
Дело в том, что вот складывается ощущение, что...
У вас ребенок в юнармии или нет? Или у вас создается ощущение?
Да, да, у нас сын в классе армейцев. Так. И вот как раз рассказать, как все происходит.
А зачем вы его отдали туда? Мне вот сразу интересно.
В класс попал под распределение и, соответственно...
Обязали пойти в юнармию?
Нет,
нет, вот нет, вот понимаете, вот нет, вот давайте, 7373-948, мне нужен человек, который не будет плыть от элементарных вопросов, потому что он выдумывает на ходу, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, конечно, а будет мне отвечать конкретно. Как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здрасте.
Здрасте.
А вот в эфир позвонить по какому телефону?
Чего?
В эфир позвонить по какому телефону?
7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья, здравствуйте. Алло. Нет. 7373-948. Телефон прямого эфира. Мне нужны люди, у которых... Родители, у которых есть дети юнармейцы. Вот мне нужны они. Я хочу их услышать. Все остальные будут мне рассказывать какие-то интересные истории, которые не имеют отношения к действительности. Родители юнармейцев нужны. Не будет их, ну и не будет. Тебе же сказали, что юнармейцы пустышка, пишет Андрей. А кто мне это сказал? Один из слушателей мне сказал: ребят, я, дай бог, работаю много достаточно в СМИ, понимаете? Вот сейчас я позвоню на какую-нибудь радиостанцию и скажу: юнармейцы пустышка. И чё? Я спец в этом вопросе, я это точно знаю, я в этом разбираюсь, у меня дети в юнармии или что-то такое. Нет. Тогда почему это мнение должно быть правильным? 7373-948. Узнайте когда-нибудь, что такое дискуссия, будет интересно. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста. У вас дети в юнармии.
Меня зовут Александр. Да, Александр. И я вам скажу, почему вам не звонят родители юнармии.
Не надо мне этого говорить. Они мне не звонят, потому что они, возможно, меня не слушают. 7373-948. Мне нужны родители юнармейцев, а не люди, которые мне будут объяснять, почему мне кто-то не звонит. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Илья, здравствуйте. Меня зовут Павел. У меня племянник учится, ну, в классе юнармейцев.
Еще раз, очень плохо слышно было.
Меня зовут Павел, Москва.
Да-да-да.
У меня племянник учится в школе, да, он в классе информатики.
Ага, что он там делает?
Так, во-первых, сам действительно занимается дисциплиной, и я считаю, что это нужно, но дело в том, что в школах так устроено, что, скажем, когда вы и я в школе учились, туда отправляют как бы троечник. То есть, помимо того, что, да, там реально преподают, там реально их учат чему-то, да, в плане дисциплины, но, к сожалению, вот почему-то туда
попадают... Отправляют или они туда идут сами?
Нет, там как бы выбор родителям дают.
Ну вот, то есть родители отправляют?
Да.
А почему родители отправляют детей?
Скажем так, чтобы за... Вот у него ребенок хулиган, да?
Так.
Вот чтобы его отучить от этого дела.
Понятно. Чтобы его энергию направить в нужное русло.
Да.
Чтобы он там прыгал и скакал, но в специально отведенном месте.
Да, чтобы ходил на линейке, чтобы учился всему там, чтобы знал, как... Нужно флаг, как там здороваться со взрослыми.
Короче, больше воспитания. Ну, слушайте, а что тогда в этом плохого? Да. И почему некоторые люди считают, что это плохо? Я понять не могу.
Я считаю, что это вообще здорово.
Ну, вот и все. Вот, пожалуйста, спасибо большое. Вот единственное, дядя своего племянника звонит и рассказывает. У меня, говорит, племянник как раз в классе юнармейцев. Их там учат тому, чему не научили родители. Хулиганов собрали, а они там хулиганов учат. Мальчишки всегда хулиганят. То есть, учитывая мое поведение в школе, наверное, меня бы отправили в класс юнармейцев вполне. Я даже в этом нисколько не сомневаюсь. И более того, я всегда был уверен, что вот эти парни, да, активные, физически развитые ребята, хулиганы, как их называют в школе, они почему хулиганят? Потому что некуда вот эту энергию деть. И если ты вдруг в нужное русло эту энергию направляешь, то очень здорово. Вот, например, нас посылали в школе на всякие военно-патриотические соревнования. Было дело. Вот. Знаете, меньше хотелось хулиганить. Почему? Потому что нужно было тренироваться. То мы там канаты эти тягали, то мы подтягивались, то стрельба. Я вот, например, стрелял. Вот, надо тренироваться, тебе некогда прикалываться как-то, гадостями всякими заниматься. В общем, нормально. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер, Ростислав.
Да, Ростислав.
Хочу заметить, что у Лукашенко в семье самого никто не воевал и не партизанил. Иначе он бы сказал, кто у него воевал или партизанил.
Я вот единственное, Ростислав, не понимаю, что вы мне про Лукашенко решили рассказывать. У вас дети-то есть в этом, как оно называется, в юнармии или нет?
У меня нет детей в юнармии.
Ростислав, вы просто хотите покрасоваться какими-то словами в эфире. Ну, зачем? 7373948. В какой смысл? Как вас зовут? Да, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Это Юр, таксист.
Да, Юр, пожалуйста.
Я сам выпускник Суворовского училища военного.
Да.
Вот. Хочу сказать, что сейчас вся эта юнармия, кадетские корпуса, кадетские классы, это большое подспорье для молодежи. Объясню почему. Потому что сейчас в тех самых легендарных 8 суворовских училищ, которые были созданы в 1943 году, берут только детей военнослужащих, действующих военнослужащих. Даже если у тебя куча регалий и большая семья, все только решается через министра обороны. Подождите. Вот. У меня под домом вот тут два кадетских корпуса, это следственного комитета бывших казачьих, еще один. Недавно мальчишек возил на ЕГЭ, и они там, в принципе, очень большое время проводят тогда. Я, честно говоря, не слышал о том, что хулиганов отправляют. Вообще, ребенку устроить в любую там кадетскую организацию, юнармию, это очень большая проблема. Мы с женой в прошлом году затеялись устраивать дочь. Вот. И это оказалось очень большой проблемой по поводу того, что туда отправляют хулиганов и так далее. Это, в принципе, из-за того, что суворовские училища полностью заблокировались и поставили над собой стену, если еще в мои годы, там, 95-98 год, люди могли поступать, неважно, за взятки, семьи военных и так далее. То есть,
сейчас все и не попадешь туда. Юр, вы вот мне скажите, пожалуйста, я просто сам себя слышу, когда с вами разговариваю. Вы мне скажите, это хорошо или нехорошо молодежная организация?
Кадетские классы, они Очень, это очень здорово, что они существуют.
А,
и там работают, по большому счету, бывшие отставные офицеры.
Тоже работа, тоже работа. Да, спасибо, спасибо большое, Юр. У меня просто, когда я вам начинаю говорить, бэком идет мой голос в уши, это вообще ад полный, но я мысль вашу понял. Вы хотите, чтобы вам позвонил дебил, пишет Сергей? Вот. Нет, я хочу, чтобы мне позвонил человек, который разбирается в вопросе, а в вопросе юношеских организаций разбираются только те люди, у которых дети в этих организациях состоят, а все остальные — это демагоги. Все остальные — это демагоги, понимаете? И, как видите, я даже не высказываюсь на эту тему и не говорю, это хорошо, это плохо или что-то такое. Потому что у меня детей в этих организациях нет, не состоит... Вот. Все остальные — это демагоги, которые пытаются что-то изобразить из себя. Я хочу пообщаться с человеком, который предметно мне расскажет. Предметно. Зачем он это сделал? Как он это сделал? Почему детей отправил туда? Хорошо это, на его взгляд? Плохо? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Да. Эдуард, меня зовут, да, город Москва.
Да.
Ну, у меня ребенок сейчас, ну, наподобие лагеря, да, ну, скажем так, не юная армия, да, ну, как бы тоже такой тематический, там, все эти дела. Вы знаете, я вам скажу, что все эти вещи, как бы, это неплохо, когда детьми действительно занимаются, когда им прививают, там, любовь к родине и прочее, прочее.
Ну, да. А почему тогда вещи? Такое отторжение, вот я вот обратил внимание во многих наших слушателях, с чем это связано, я понять не могу.
А вы знаете, это связано с тем, наверное, что все очень сильно сейчас политизировано.
Так а комсомол не политизированный, что ли, был? Пионерия, ну, не политизированная.
Да, согласен. Ну,
конечно.
Комсомол был политизирован.
Все было
политизировано. Тогда немножко время другое было. Тогда, и, скажем, я в те годы тоже рос, да, у меня просто старшие дети, ну, им уже там по 30 лет, а младшему сейчас 13 лет, да, скажем так. И... Я просто знаю, как старшими детьми-то, но ими в 90-е годы там особо никто и не занимался.
Да.
Вот, не было никаких организаций, ничего. Нами ничего занимались, было. Да, у нас был и пионерий, и комсомол.
Да.
У нас было, у нас
вот, мной, цель, вот мной, получается, не занимались.
У нас была цель. А сейчас цель-то, да, цель. Вот у страны была цель, да, мы стремились там к коммунизму, ну, к развитому социализму.
Ну, вы поняли, что она была не совсем, не совсем правдивая, эта цель, но она была,
да,
хорошо.
Да. А сейчас цель-то, понимаете, сейчас, по большому счету, цель — это зарабатывание денег. Ну, согласитесь со мной, что это так.
Не совсем.
Ну, скажем так, что и поэтому это хорошо, что ребят, ну, как бы в этих лагерях действительно там воспитывают чему-то там, учат ему разуму.
Да.
Что, ну, быть прежде,
вы просто вы это считаю, говорите, что быть... цель зарабатывать деньги, и вообще, в принципе, в капитализме, да, в рыночной экономике, вы говорите логичные вещи, то есть зарабатывать,
ну,
деньги.
Да,
но как американцы, вот, например, сочетают зарабатывание денег с вот этим их патриотизмом, часто таким плакатным, что мало не покажется. То есть для них это почему-то важная часть жизни. Жизни, они умудряются
патриотизм. Да, у них патриотизм, безусловно, это неотъемлемая часть. Ну, они действительно вот,
а с нами что не,
да,
так? Мы умничаем,
патриоты,
сидим.
Да.
Так вот, а что с нами не так?
Своей страны.
А с нами что,
ну,
не так? Тогда вы вот.
Понимаете, да. Алексей, наверное, мне, знаете, мне так кажется, да, что те, кто нам стараются привить патриотизм, да, что мы на них смотрим, вот, да, вот, ну, кто у нас с высоких трибун сейчас выступает, а далеко-то они сами-то не патриоты. Вот в чем дело.
Ну, я бы с вами согласен, наверное.
Дурики, да?
В какой-то степени.
Я как бы не противник, да, и поэтому люди уже просто злятся, да. Там, ну, кто там, ну, какой-нибудь министр.
Ну, я понял, я понял, я понял. И поэтому начинается, а зачем общественная организация, да. Да не, я все понял.
В открытом интервью дает, что...
Я вас понял абсолютно.
Обидно, понимаете?
Обидно, обидно, абсолютно. Я вас понимаю, я вас понимаю. Но опять же, это все исходит, вот что, каждую тему, которую мы берем, и вчера мы тоже это обсуждали, сразу давайте смотреть на каких-то там коррумпированных чиновников, у которых дети за рубежом, а наши дети нет. Но вы-то кто? Сами по себе, вы-то кто? Вы кого хотите? Вот ваши дети, кем бы вы хотели видеть своих детей? Вы бы хотели их видеть людьми, которые любят Россию или не любят? Вы бы хотели их видеть коррумпированными чиновниками, вы воспитываете из них коррумпированных чиновников? Или вы воспитываете из них достойных людей? То есть это же от вас зависит. И если, например, ребенка есть чем занять, я не понимаю, что в этом плохого. И тем более я не понимаю, почему, например, некоторым нашим слушателям дико нравятся пионерии и, например, дико не нравятся современные общественные организации детские. Вообще для меня это, ну, непонятная вещь. Не знаю. 18:30 новости.
18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. А, так, что еще не вывесил? Флаг, штраф 5000, за учительный юной армии вон из класса, работающие гардеробщицы, но вам не грозит, пишет Кома. Да, я что-то видел про учительницу из Мурманска, давайте прочитаем эту новость. Учительницу из Мурманска увольняют за комментарий, о, как раз про юную армию в соцсети, интересно. Речь идет о завуче по воспитательной работе городской гимназии номер 3 Светлане Карнауховой. Как сообщила бывшая учительница Карнауховой Арина, ученица Карнауховой Арина Антохина на своей странице ВКонтакте под фотографией получивших награду за патриотическую работу юнармейцев, педагог написала, что обычных школьников чиновники за это не награждают. Вскоре после этого учительницы сообщили о сокращении. Лишилась ли Карнаухова работы, к этому на момент не уточняется. Якобы местные СМИ сообщают, что педагогу предложили остаться на должности гардеробщицы или уборщицы. Ну, что, одну сторону мы выслушали. Хотелось бы выслушать, конечно, и вторую сторону, чтобы понять, а где правда в этой истории. Пока история выглядит так, что ни в чем не виноватая воспитательница, преподавательница, учительница, завуч по воспитательной работе высказала свое мнение, а ее за это наказали. С другой стороны, вот так если подумать, завуч по воспитательной работе, то есть она занимается ничем иным, как патриотическим воспитанием детей в школе. Правильно? Ну, то есть это ее задача. Как я понимаю, то есть она занимается воспитательной работой. Чем занимается завуч по воспитательной работе? А можно, можно мне спросить, есть ли у нас учителя, чем занимается завуч по воспитательной работе? 7373-948. Учителя, позвоните, пожалуйста. Мне нужны учителя. Завуч по воспитательной работе. Вот. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Я не завуч, но я хотел бы, чтобы...
Не-не-не, ну подождите. Ну мы все что-то хотим. Мы, естественно, все полны желаний, чтобы кто-то, что-то, где-то. Как вас зовут или здравствуйте? Вы не завуч, вы сбрасываете и правильно делаете. Это правильно. 7373-948. Я сегодня немножко жестокий, да, вы заметили. Я просто хочу действительно вот как-то в вопросах поразбираться. Вот. Поэтому, может быть, кто-то из школы, может быть, учителя. У нас есть учителя? 7373-948. Завуч по воспитательной работе. Чем занимается? Скажите мне, пожалуйста. Завуч по воспитательной работе. Алло, здравствуйте.
А, добрый вечер. Если вы хотите эту проблему шире
осветить... Да я хочу услышать завуча по воспитательной работе.
Комитет устроит вас?
А, разве, да, устроит. Вполне. Спасибо большое.
Алло.
Да, говорите. Вы
ну,
вот
смотрите, такая ситуация. Проблема вся в том, что родители абсолютно устранили от процесса обучения детей в школе. Вот, например, по семейному кодексу мы имеем право присутствовать даже на уроках. Но родители абсолютно не пускают в школу вот эти заградительные всякие турникеты. Невозможно пройти в школу.
Ну,
второе.
Да.
Вот я, например, отправлял ребенка своего на 2 месяца, на 2 смены.
Подождите,
пардон,
можно я вас остановлю? Вы мне просто скажите, вы как бы по теме сейчас будете говорить или просто рассказываете о ситуации в школе?
Потому нет, что... Я по теме, но
да, тогда...
тема, она намного глубже. Так,
я понимаю, что любая тема намного глубже, но давайте ее разворачивать с того, что у нас есть. А есть у нас сегодня такой вот информповод, что завуча по воспитательной работе городской гимназии номер 3 якобы отстранили от работы, потому что она там написала определенный комментарий. Я и хочу понять, чем занимается завуч по воспитательной работе?
Завучи занимаются тем, чем хотят, потому что мы, родители, не можем их контролировать, я к этому веду, понимаете? В тех же пионерлагерях мы имеем право только на вахте.
Но обязанности-то какие-то есть у них у завуча, наверное, правильно? Знаешь,
обязанности что-то прописано? Есть, но мы не можем их контролировать никоим образом. Из-за того, что в школах не соблюдается семейный кодекс абсолютно.
Понял.
Ни в школу, ни в пионерлагерь, никуда.
Это, с одной стороны, плохо, а с другой стороны, хорошо. Потому что вот вы ответственный, хороший родитель, а какой-нибудь есть негодяй, писайте, родитель какой-нибудь педофил, извращенец, придет в школу, попадет в нее, а потом мало никому не покажет. Поэтому, не знаю, это скорее к вопросу о безопасности, да? Ну и, может быть, семейный кодекс, как вы говорите. Мне вот сейчас все-таки хотелось понять немного другие вещи. 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Сергей,
да.
Москва.
Да, пожалуйста, Сергей.
Сколько лет 4 назад я ездил в качестве видеооператора на такую вот сходку под названием «Регион 93», проводящийся... Значит, организовывают это типа Селигера, только, да, мини-вариант.
Сходка-то, да, смешно звучит, сходка, конечно, в этом плане. Мероприятие, так, и что?
Ну, там не там палатки, палаточные, вот этот, вся эта, в лесу.
Да.
И,
да,
значит, там проводятся различные мероприятия, приезжают различные гости, которые себе там
как это связано с завучем? Как это связано с завучем?
А вот я вам объясняю, то есть я вам рассказываю, то есть как проходит сейчас воспитание детей. То есть как это сказать, во внешкольное время. Значит, я внимательно за этим всем наблюдал. Алексей, смотрите, абсолютно прививается лояльность к власти, то есть вообще никакого там, ну, даже на сантиметр там не допускается никакой риторики, которая отступает, то есть никакого свободомыслия.
Так, а какое абсолютно может быть свобода? Подождите, я просто задам вам вопрос один, может быть, чтобы никого не обидеть. Я думаю, я не обижу сейчас военных. А какое может быть свободомыслие в армии?
Ну, а свобода мысли в армии.
Какое?
Нет, подождите.
Никакого. Быть свобода мысли в организациях, готовящих будущих армейцев? Вы что?
Нет, там нужно воспитывать именно любовь к родине своей, а не любовь к власти своей, Алексей.
Ну. Я чувствую разницу. Я понимаю, о чем вы говорите.
То есть там слово «Путин» употребляется постоянно.
А, это?
И помимо лояльности... И очень жестко прививается православие. То есть, понимаете, вот выступает Золина, это бывшая зам Ткачева. Понимаете, у нее православие.
Ну и что?
Единая Россия.
Ну и что? Коммунистическая партия, Ленин, комсомол. Научный атеизм.
Не надо с этим сравнивать.
Потому что это одно и то же. Да это одно и то же. Как вы не понимаете, почему я это сравниваю? Потому что это легко сравнить. Потому что, объясняю. Страшные вещи, прям, даже ужас. Ладно, хорошо, не хотите вы говорить про этого зауча, плевать вам на ее судьбу, права она или не права, там, уволили или не уволили, вам, маленький человек, не интересен его судьба. Хорошо, я вас понял, вы все концептуально мыслите сразу масштабами космическими. Давайте масштабами космическими. Значит, приезжаешь на патриотическое какое-то мероприятие, а там, представляете, говорят, значит, Путин, значит, Россия, там, что там еще, православие. Да, потому что это патриотическое мероприятие, какое оно еще может быть? Это так же, как в Советском Союзе вы приехали бы на патриотическое мероприятие, вам бы там называли бы имя генсека постоянно, ну, постоянно бы его называли, вы бы все время слышали Ленин, Сталин, ну, в зависимости от года, естественно, да, потому что когда-то там различание культа личности Сталина и так далее. Вот, Маркс, Энгельс, Ленин, Ленин, коммунистическая партия, КПСС. Кто учился в институте во времена Советского Союза, сколько было предметов, связанных с историей партии? Вообще с партией. Сколько? 6-7 сколько предметов было? Он же не один предмет был, не только история партии была. 6 или 7, да, насколько я понимаю, по-моему, если я не ошибаюсь. Я могу ошибиться. Вы скажите, 5? Естественно, и все это одно и то же. Сегодня на чем зиждется, так скажем, наша сегодняшняя политика, да? Какие у нас толпы есть? Ну, то самое православие. Потому что если его не будет, то а какой другой столб вы предлагаете? Какой? Научный атеизм уже было. Уже был. Научный атеизм уже существовал в Советском Союзе. Какой? Какой-то должен быть. Это православие сегодня. Придумайте другой. Вы можете придумать другой? Буддизм? Может быть, буддизм в каких-то регионах России. Может быть, ислам? В каких-то регионах ислам. Да. Я думаю, что если будет патриотическое какое-то мероприятие в северокавказских республиках, в некоторых, не во всех, то, наверное, там больше будут говорить о роли ислама. Ну, я думаю, потому что там в основном люди, проповедующие эту религию, будут собираться. В Татарстане, я думаю, вряд ли будут говорить все время о православии, правильно? Это часть России, Татарстан, там, наверное, будут об исламе говорить в первую очередь, правильно? Потому что там мусульмане в основном живут, ну, правильно? Ну, я правильно говорю, нет? Все логично. То есть, а почему они говорят? А потому что не о чем больше говорить. Потому что есть какие-то объединяющие вещи в обществе в нашем, которые вам, свободомыслящим, очень тяжело их воспринять, вот, и вы считаете, что это неправильно. А других просто нет. Их никто не придумал. И никогда не придумает. Либо научный атеизм, но это уже было в Советском Союзе. В итоге не сработало. Ну, и не сработало. Такие дела. Зачем сравнивать с прошлым, если мы живем в нынешних реалиях, пишет Максон. Для того, чтобы наконец-то Максон когда-нибудь в жизни своей понять, что никакого прошлого и будущего и нынешнего не существует, и люди не меняются. Все. И человеческое сознание таково. Либо в нем, либо его ты заполняешь нужными вещами тебе, либо оно заполняется любыми другими вещами. нужными кому-то другому, нужными кому угодно вообще, но не тебе. Задача государства как репрессивного аппарата. Да, вы удивились, а государство всегда подавляет. Государство всегда подавляет. Потому что если бы государство не подавляло, была бы анархия. Если была бы анархия, я бы мог, например, кого-нибудь из вас убить, и мне ничего за это не было. Государство меня ограничивает. Репрессивно воздействует на меня, ограничивает меня возможности убивать людей, например. Понимаете, да? Государство. Или возможности каких-то других. Очень много всяких репрессивных мер. Эти репрессивные меры, они описаны в Уголовном кодексе Российской Федерации. Так вот, государство подавляет. Государство наставляет, да, государство считает нужным там в определенный момент идти по такому пути. Да, понятно. Ну, так везде, так всегда. Вот американцы друг другу все говорят, что вот нет лучше флага, чем американский. И Америка это вообще in God we trust. Вот у них на деньгах написано, да, в Бога мы верим. Ну, вот у американцев на деньгах-то написано, на бабках. In God we trust. Не замечали? Почему? Ну, потому что ничего другого нет. Ну, потому что ничего человечество более внятного еще пока не придумало. Более мощного, чем религии. Потому что религия — это очень хорошо и удобно для организации общества. Очень здорово это. Потому что не каждый человек достиг такого интеллектуального развития, чтобы самостоятельно принимать решение, что хорошо, что плохо. Кому-то надо объяснить, что убивать плохо, воровать плохо, то-то плохо, насиловать плохо. И да, изо дня в день повторять. А как же? Анархия — это не обязательно убийство и беспредел. Приведите примеры из истории, где анархия не приводила к убийству и беспределу. Может быть, оно такое и существовало. Где было такое государство? Не было. Государство и анархия, как мне кажется, это абсолютно противоположные вещи. Может быть, я ошибаюсь. Все. Поэтому вы задаете вопрос, почему говорят про православие? Потому что о чем еще говорить? Поэтому они говорят о православии. Почему они говорят Россия? Почему они держат триколор? Потому что это Россия, потому что это триколор. Почему они говорят Путин? Ну, потому что сейчас президент Путин. Поэтому они говорят Путин. Дальше будет другой президент, они про него будут говорить. Какая разница-то? Что, не так, что ли? Все так. Как? Надо привить любовь к своей стране, не прививая любовь к государству. Это невозможно, это вещи неразделимые на самом деле. То есть понятийно их можно разделить, а по факту ты их никогда не разделишь. Ну как? Ну ушли люди вот в атаку, советские войны с знаменами. На них был серп и молот, кстати. Ну как вот, он скажет, нет, вот серп и молот не возьму я, вот не пойду в атаку я с ним, вот. Вот не пойду я с ним в атаку, дайте мне какой-то другой флаг, я вот свободомыслящий человек, вот. Я не верю в научный атеизм, все, я не верю в Советский Союз, я в атаку пойду с другим флагом. И он говорит, ты знаменосец, неси флаг. Все, неси, знамя, полка, иди, вперед, умирай. Че? Что вы рассказываете? Вы как будто живете в мире в каком-то теоретическом. А на практике-то как это реализовать? Никак. Соответственно, люди опираются на то, что более, ну, большую силу имеет. Все, религия имеет очень большую силу. Как так вышло, что православие, ну, традиционно есть на территории Российской Федерации? Традиционно существует. В ряду других тоже религий. Самая массовая религия. Поэтому на нее опираются. Логично объяснил, все правильно объяснил, никаких проблем. При том, что я не говорю, что надо быть православным, или надо быть мусульманином, или надо быть буддистом, или еще что-то. Я же вам еще такого не сказал, правильно? Вот. Хотите, будьте атеистами. Ну, как-то так вот вышло. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Павел.
Да.
Скажите, а вот за что мне любить это государство? Ну, вот все равно я люблю, а государство мне за что любит?
Ну, вот скажите, я вам... Давайте я попробую ответить вопросом на ваш вопрос. Можно, да? А за что вот мне, гражданину этой страны, любить вас, гражданина этой страны?
Нет, вы страну государством не путаете.
Ни в чем я ничего не путаю. Я часть государства, вы часть государства. Вот за что мне вас любить? Вот скажите мне, пожалуйста.
Страна это люди, а государство это чиновники и власть.
Нет, неверно. Это государственный аппарат. Нет. Это опять вот разделение. Чиновники и власть. Хорошо. Разделите сегодня чиновников и власть и остальную Россию. Если вы государством называете сугубо, а это значит, что у вас идет просто филологический спор на тему термина государство. Хотя я прямо сейчас вот вам открою. Вот это, государство. политическая организация господствующего класса страны во главе с правительством и его органами, имеющие задачу охраны существующего порядка и подавления классовых противников, а также сама страна с такой политической организацией. Все ясно? Все. Вот, а вы до конца не читаете определение, и вы считаете, что это только политический класс. Нет. Нет. Страна, в котором существует политический класс в виде правительства и органов управления, называется государством. И вы в этой стране живете. Вы живете в государстве. Вы часть государства. Понятно? Потому что кем бы управляли в государстве государственные мужи, если бы в этом государстве не было бы жителей? Никем. Это где-то... Где же это было? Маленький принц? Маленький принц, да? Человек, который на своей планете сам ей управляет, но у него нет подчиненных, да? Ну, помните такое, как король, по-моему, который сам собой управляет. Это же, ну, как бы, он отдает приказы, а подчиненных нет, он один живет на своей планете, вот отдает приказ. За что вы должны любить это государство? Не знаю. А за что вас любить? Я тоже не знаю. За что меня любить? Да без понятия вообще. Почему вы вообще оперируете такими терминами, как любовь? Я не знаю. Не знаю. А за что было любить советскую номенклатуру? Давайте я вам так задам вопрос. За что вот человек советский мог любить Сталина? Вот я вам задаю прямой вопрос. Или, ладно, а за что советский человек мог любить, натурально любить, например, Хрущева, или Брежнева, или Андропова, или Черненко? А за что, скажите мне, житель Российской империи мог любить Николая Второго? Вот за что? Я не знаю. Я не знаю, я вообще не могу понять любви к правящим элитам. То есть для меня это вообще, я не понимаю. Вы все ждете, что у вас будет какой-то правитель, которого вы начнете любить? Вам не кажется, что вы в пубертате застряли? Какая любовь? О чем речь вообще? Вы любите своих коллег? Вот вы работаете, вы любите своего начальника? Любите прямо его? Обожаете, да? Нет? Вы любите людей в автобусе? Вот вы с ними едете, вы их любите? Нет. Вы любите людей на дороге? Вы на стадион приходите болеть за кого-нибудь? Вы любите людей вокруг? Нет. С какого перепугу вы будете любить каких-то чиновников? Что за бред? За что я их должен любить? Вы их и не должны любить. Вы их не должны любить, но вы должны понимать, что вы живете с этими людьми в одном государстве. Вот и все. И это ваше государство. И вы часть этого государства. Вы можете их 10 тысяч раз не любить. 7373948. Вы что, любите своих соседей? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей. Мы да. Еще про государство?
Ну, в общем, да. Как-то так получилось. О любви начали, в нашем государстве.
Начали о детских лагерях, закончили.
Ну, понимаете, не хотят наши люди говорить об их проблемах, реальных, существующих. Они всегда хотят говорить концептуально. Может быть, это отличительная черта нашего народа. Не исключено.
Мыслить шире.
Ну да, давайте так вот по-бердяевски, давай. Так скажем. Сразу, с размахом.
Я хотел бы вспомнить один такой момент. Своих родителей, поколения 70-х, так называемых, которое было воспитано, да, в государстве, угу. Которое существовало там 70 лет, они были уверены в нем на 100%, они знали, что они кончат институт, получат угу. работу, получат
да.
квартиру, да. будут устроены на заводы. И в один прекрасный момент это все рухнуло,
да.
и это поколение скатилось, очень много из того поколения скатилось в алкоголь, наркотики и так далее. Может, поэтому... Может быть, да, патриотическое воспитание должно быть, но оно не должно быть политически патриотическим. Любовь к родине, любовь к культуре, любовь к флагу, любовь к гимну, да, это да.
А это уже все равно политическое? Все равно?
Да, это политическое, но все равно можно разделить как-то.
А как? Как?
Флаг.
Ну как?
Ну, мы же не можем сказать, что Советский Союз – это Брежнев. Брежнев – это составляющая Советского Союза, но отделимая.
Это сейчас, это на теории. А когда ты жил при Брежневе, например, или мы жили при Брежневе, как, ну, кто-то жил при Брежневе, как он мог это отделить? Никак.
Ну, ты же, хорошо, ты же сейчас отделяешь Ельцина от России.
А Ельцин не живет уже. В теории я все что угодно могу. Да, в этом-то и прикол, что на теории все классно разделяется. Все классно разделяется. То есть на теории мы тоже, теоретически, все классно. Я могу ввести определенные понятия, я могу некие классы определить, я могу определить, что вот это часть государства, а это вот не государство, а это то. А по факту что происходит? Есть некая территория. Есть некая территория, да? На этой территории, на некой территории, проживают люди, некие люди. Кто-то... Они разных профессий, разных социальных слоев. Вообще они разные. Они разные. Все по рождению неравные. Все. Всегда. Мы неравны все по рождению. Просто даже из-за генотипа. Но это отдельный разговор. Ну, кто-то просто, вот понимаете, кто-то вот расположен бегать, а кто-то расположен петь. Вот ничего ты не сделаешь. Не сделаешь ты из бегуна певца. Ну, есть только технологии. Поняли, да? Вот, вот люди населяющие. У этих людей есть язык один. Вот народ, он определяется языком, на мой взгляд, именно языком. В первую очередь языком. Значит, у них есть язык. Этот язык в основном у нас в России — это русский язык. Это русский язык. Вот он всем, все умеют говорить на русском языке. Дальше, все, что написано, сделано, сказано на русском языке, это все наше, ну, как бы, наше богатство. Интеллектуальное. Все, интеллектуальное. Давайте так, коротко, да, чтобы долго не распространяться. То есть литература, все что угодно. Вот все, что языком образовано, все это наше. Нас это объединяет. Мы вот все в этом плане едины. Дальше есть религии определенные, которые, кстати, переведены на русский язык. Ну, переведены, потому что некоторые, ну, что все вы знаете, может быть, греческий, я не знаю. Ну, нет, конечно. Или, может быть, вы все знаете арабский. Ну, наверное, нет, не все знают арабский. Значит, переведены, то есть, чтобы было понятно этому народу примерно, вот который говорит по-русски, так скажем, в основном, ему объясняется по-русски. То есть такая религия, значит, вот так она устроена, вот тот и должен верить. Вот есть часть людей, какая-то очень большая, которая считает себя там православными. Хорошо, понятно. Как с ними общаться? На русском языке теми категориями, которые существуют в их голове, сложные, в том числе из религиозных догм, да? Вот, с мусульманами также русский язык и пошли. То есть ты должен понимать примерно, как, что, во что люди верят, что они считают ценным, что, какие у них ценностные ориентиры, куда они идут, что они хотят. Вот, все. Тогда-то это вот оно взаимодействие на этом и строится. Все остальное, ну, я не знаю. Я не знаю, все остальные вот эти слова, какие-то разговоры. Вот сегодня вот эта масса большая людей, говорящих на русском языке, скажет: нет России больше, и разойдется в разные стороны. И России не будет. Как это было с Советским Союзом, понимаете? Люди в определенный момент сказали: нет, и все. Хотя большинство вроде как голосовало за то, что должно остаться, но в итоге получилось, что разошлись в разные стороны. Хотя я уверен, что люди, жившие в Советском Союзе, они были уверены, что Советский Союз незыблем. Ну, то есть для них государство Советский Союз, оно было навсегда. То есть вот жил он в 70-е, этот человек, и думал: ну, через 2000 лет он какой будет, Советский Союз, интересно, а? Через 2000 лет мы там, или... Ну, ты понимаешь. То есть он там о Советском Союзе думал в период какой-то, через 1000 лет. Для него Советский Союз был незыблем, он был, ну, его невозможно было представить, мир без Советского Союза, для этого человека. Он так был воспитан. А он раз, и пропал Советский Союз. Как в определенный момент раз, и пропала Российская империя. Как в определенный момент раз, и пропадали другие государства. Просто они просыпались, видите, как песок сквозь пальцы, они просто исчезали. Почему? Ну, потому что все люди, населяющие определенную территорию, говорили: эй, мы разный народ. Как с Украиной мы сейчас разошлись? Мы разный народ. Ну, все. Говорим одинаково, вера одинаковая, все одинаковое, история одинаковая, литература одинаковая. Мы разный народ. Хорошо, понятно, спасибо большое. Ну, там есть расхождения религиозные, конечно, мы прекрасно понимаем, что православные, униаты и так далее. Вот и все, вот и все. Пиндосы присягают гимну, гербу, флагу, первой поправке и всему остальному, но не республиканской партии, пишет Альберт С. Ну да, и вы точно так же. Вы же не присягаете, например, когда вы армейскую присягу даете, вы же не присягаете Единой России, правильно? Правильно? Но Единая Россия сегодня правящая партия. Ну, вы поняли, да, в чем прикол? То есть в теории все очень легко делится, а на практике все единое. Это единая масса. Единая масса людей. И нельзя это разделить. Это невозможно разделить. Ты идешь по улице и скажи мне, пожалуйста, кто каких убеждений. Черт знает, никто не знает. Ладно, надо о движении пару слов сказать.
В движении.
Как-то просто все такое ощущение, что все любят теоретизировать. искусственно выдумывать некую терминологию и слова, и из этих слов строить искусственный мир. А мир, он вообще другой. Он без границ, он как бы непонятный, он такой, постоянно изменяющийся, например. И ничего незыблемого в мире нет. И 6 баллов в пробке в Москве. Вот это, наверное, только незыблемо на данный момент. 19.00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут. Пятница, июль, день 13. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Мне здесь рассказывают, что развал СССР — это была афера века, и я в ней принимал участие, пишет Николай. Да, понятно, Николай. Ну, мы же немножко о другом говорили, как я понимаю. Можем продолжить. Я к тому, что государство держится конкретно на людях. И оно ровно до тех пор и будет государством, пока большинство в этом государстве утверждает, что они часть государства. Какая история? Вот эти люди, которые сегодня сильно недовольны там, госаппаратом, там, например, существующим. Хотя довольным быть госслужащими, ну, наверное, было бы странно. Ну, давайте зададимся вопросом. В Советском Союзе все были довольны госаппаратом, номенклатурой советской? Все были довольны? Нет. Если взять все эти стенания интеллигенции, творческой особенно, Советского Союза, и посмотреть на них, окажется, что ненавидели все, что происходило, ненавидели, им все так же не нравилось, и разговоры были все те же самые, мы, государство, это государство, то это то, сё это сё, вот эти вот искусственные разделения и прочее. Все. Задача патриотического воспитания – это элементарная вообще на самом деле задача. И не нужно здесь извращаться. Она заключается в следующем. Сделать так, чтобы как можно большая масса людей, населяющих одну страну, думала одинаково. Все. Больше ничего там придумывать не надо. Все остальное – это ваши извращения интеллектуальные. Нужно, чтобы как можно больше людей в одной стране считало одинаково по какому-то вопросу. Все. По основным вопросам. Оно считало, что наша территория такая. Вот такая, да, согласны. То есть, условно, Крым наш, да, должно ответить большинство. Тогда он будет наш. Поняли, в чем прикол? Вот в чем патриотическое воспитание. А не вот это, какой-то эфемерной любви, которую вы сами себе придумали, там, к не пойми чему, какому-то дому, еще что-то, земле какой-то там. Бред полный. Вот. Отдадим Курилы японцам? Нет! Должно сказать большинство. Потому что как только большинство скажет «да», их отдадут. Эти самые Курилы. Поняли, в чем прикол? Вот в чем прикол государственного воспитания патриотического. Все, ты должен взрастить человека, который... Не просто одного человека, а большинство людей должно думать одинаково. Одинаково. А меньшинство должно думать иначе, и поэтому это меньшинство обычно самое, что ни на есть, креативное. Оно в своем думании иначе может быть удивительно интересным. И в этом нет ничего плохого. Они могут, например, там думать вот как-то вот, да, мы люди мира, будут они ходить и говорить. Будет их там, я не знаю, ну, 5%. Ну, 5% их будет. Хорошо, это замечательно. Это будет творческая среда, это будут художники, это будут певцы, это будет еще, как всегда было. Но как только их перевалит за определенный процент, перевалит, больше станет таких людей, развалится то государство, в котором все люди живут. Развалится. Вот, поделится на белых-красных, поделится на чехов и словаков, кого хочешь. Поделится просто и все, его не будет, этого государства. Ну вот было государство Чехословакия, что-то оно стало Чехией и Словакией в определенный момент. Ну как так получилось, понимаете? А было государство, например, там, ну Германия, а потом она стала Восточная и Западная Германия, а потом опять она стала Германией. объединилось. А было еще куча всяких разных государств, которые разваливались. Вот была Римская империя, например, очень даже большое государственное образование. Сейчас где это? На сколько стран Римская империя уже поделилась? Страшно представить. Была вот, допустим, Австро-Венгрия, а сейчас есть Австрия и Венгрия. Да? Ну, так или не так? Ну, так или не так? Конечно, так. Да, так. Ну, потому что вот так. На Новой Риге нетипичная пробка перед бетонкой. Глухая и длинная. Объезжайте, пишет Гагога. Когда-нибудь вы, может быть, вот догадаетесь, что Россия — это и есть вы, а не что иное. Россия — это и есть вы. И большинство, так скажем, большинство. То есть конкретно вы, может быть, и не Россия. Но современная Россия — это большинство людей, населяющих современную Россию. Как только большинство станет другим, Россия станет другой. Она, может быть, будет больше, а может быть, будет меньше, а может быть, еще что-то будет, а может быть, она по-другому начнет называться, потому что большинство так решит. Ну, так решит. Ну, или большинству покажется, что оно меньшинство. Такое тоже бывает, потому что для революции в стране совершенно не нужно обладать поддержкой большинства. Достаточно, насколько я знаю, по разным оценкам, от 7 до 13, что ли, процентов активной поддержки на земле. Вот и все. Вот и все. Такие враги. А, не так, в Австрии родной язык не немецкий, вы можете не верить, но австрийский. Немцы его не понимают, пишет Коман. И что? Хотим работать бесплатно, все думаем, пишет Джей Джей. Югославию вообще разорвали. Ну, тоже вот, понимаете, если бы Югославия была такая прочная, она бы не разорвалась, согласитесь. Но в определенный момент в государстве Югославия люди разные начали говорить о том, что да нет, мы вообще нет такого государства Югославия. Есть вот, они говорят, Хорватия, они говорят, есть вот отдельно. Как это, в смысле? Они говорят, да, вот у нас такое государство. Ну и так далее. Ну вы поняли, да? Там можно долго рассуждать на эту тему. Одно государство, вроде один народ. Вроде жили-жили. А тут они говорят, да нет такого государства. Они говорят, все по-другому на самом деле. На самом деле вот как. И давай друг друга убивать. И давай друг друга убивать. Убивали. Все в итоге развалилось. Сейчас живут совершенно в других границах все. Считают друг друга разными народами. Ну, да, ясно. Ясно. Почему так случилось? Потому что кто-то не уследил за патриотическим воспитанием, наверное. Что-то неправильно делал, может быть. А может быть, такова жизнь вообще, и ничего с этим сделать по-другому нельзя было. А может быть, вкладывались хорошие деньги из других государств, где знают, как воспитывать патриотически людей. И знают, как подорвать воспитание людей патриотическое в другой стране. Что-то США-то на штаты не развалилось? Ну, не развалилось? Техас что-то не отсоединился? Интересно, почему в каждом фильме они все время вставляют свои флаги? Интересно, почему фильмы про, там, не знаю, их вмешательство в Ирак, в Ливию, куда угодно, проходят на ура и собирают и кассу, и все, и даже премии получают. Все эти падения Черного Ястреба и прочие фильмы. Все замечательно. Интересно, почему в их фильмах, даже которые, по сути, не имеют отношения никакого к политике, вот я вчера пересматривал фильм «Старикам тут не место», «Братьев Коинов», если я не ошибаюсь, там есть такой, Коинов, там есть такой момент, когда главный герой, ну, один из главных героев, пытается пересечь границу Мексики и Соединенных Штатов, но он только в халате, он говорит, объясни мне, что ты здесь в халате, сынок, тот говорит, ну, так получилось, он говорит, Вьетнам, тот говорит, да. Довезите его до города. То есть два ветерана Вьетнама друг друга поддерживают. Короткий диалог, короткий обмен информацией. И все. А патриотическое воспитание и пропагандистское воздействие мощнейшее. Вон оно как. Оказывается, Вьетнам, там, ветераны Вьетнама друг друга поддерживают и понимают. И вот там как... Выше закона их даже дружба иной раз бывает, хотя он не должен был его через границу, наверное, пропустить в таком виде, в котором он был. Вот. Патриотическое воспитание прямолинейно, патриотическое воспитание элементарное, простое, четкое, понятное. Понятное большинству, таким оно должно быть. Ну, как мне кажется, вам может казаться по-другому. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, я Владимир.
Да, Владимир.
Я на вопрос на ваш ответить вот хотел. Почему должны любить друг друга? Вы говорите, почему я должен вас любить?
Не, это не мой вопрос. Не-не-не-не. Значит, смотрите. Внимание. Звонит слушатель, и это должно быть понятно всем. И говорит, почему я должен любить там государство? Я говорю, так ответьте тогда мне на мой вопрос. Это вопрос на вопрос. А почему я должен любить вас? То есть у меня-то ответ есть. У меня-то ответ есть.
Частично.
Да. Ну давайте, как вы отвечаете?
Любить-то, может быть, как бы и перебор.
Да.
Но как минимум мы должны, ну, соответственно, я вас и вы меня.
Ну да.
До той поры, пока мы не сделали ничего плохого друг другу, скажем так.
Да.
А, как минимум должны уважать друг друга, потому что живем в одном обществе.
Да. Ну вот, человек не понимает. Он поэтому мне и задает вопрос, а что это я должен любить там государство? Не, ну хочешь, не люби, ничего ты никому не должен.
Ну, может быть, со стороны государства, со стороны, может быть, государственного, как там, аппарата назвать, да, чиновников, ну, да. Что-то, он считает, они сделали ему что-то плохо. Это же не обязательно лично надо друг с другом, скажем так, присутствовать и оскорбить друг друга, скажем так, вот, чтобы... прекратить, не любить.
Да я понимаю, что вы говорите. Спасибо, спасибо. Хотите, я поясню. Поясню, почему вы должны любить друг друга все вместе? Почему мы все должны друг друга любить? Потому что есть такое понятие, как русский народ. Есть такое понятие, как русский язык. Не будет русского народа, исчезнет русский язык. Исчезнет русский язык, никому не нужен будет Пушкин, никому не нужен будет Суворов, никому не нужен будет Гагарин, никому не нужны будут все те люди, которые до нас жили, говорили на русском языке и прославляли русский язык, русский народ, русское наше отечество. Если мы не будем любить друг друга в каком-то смысле, хотя бы уважать или ценить друг друга... то вот это место в истории, это место географически, территориально займут другие люди, вот и все. Просто займут другие люди. Мы развалимся. Мы развалимся. Вот поэтому вы должны, вроде как, ну должны, не, знаете как, не обязаны. Ну вроде должны. Может, и не должны вы ничего никому. Вы все же сейчас это у нас личности, я же понимаю. Вот, поэтому вы должны понимать, что свой народ вроде как вы должны любить, потому что если этого народа не будет, то и вас не будет. Ну, вас не будет. У вас народа не будет. Поняли, какая история? То есть история ваша сотрется. Вот был такой народ, государство, по-моему, он называл Си-Ся. Он очень смешной, легко поэтому запоминается, поэтому я его в пример всегда привожу. Классно. Когда-то народ этот, Си-Ся, не смог противостоять Чингисхану. Не смог. Стерли их с лица земли. Вы что-то о них знаете? Ну, так, по-хорошему. Кроме смешного названия теперь уже, казалось бы. Смешное по-русски звучит смешно. Да ничего вы о них не знаете. Даже я вам больше скажу. Вы о Чингисхане много знаете? Ну, так. Да, ну, что-то кто-то знает про Чингисхана. Какие-нибудь истории, может быть. Ну, а так, в целом, уже мало знаний каких-то. Вот. Что-нибудь о героях Отечественной войны 1812 года знаете? Сейчас такие, Денис Давыдов! Я говорю, дальше. Все, провалились. Вот такая история. Такая штука. Вот и все. Вот поэтому мы и должны изображать, что мы любим друг друга. Все время имитировать оргазм от общения друг с другом. Я имею в виду внутри своей страны. Все. И имитировать оргазм, все время имитировать восторг от нашей общей истории, от нашей природы, от нашей, не знаю, чего, от нашего языка. Может быть, вам нравится французский, изучение французского, но вы обязаны имитировать удовольствие от русского языка. Потому что если вы этого не будете делать, его не будет, этого русского языка, со временем, он исчезнет. Сейчас мы изо всех сил имитируем восторженное удовольствие от английского языка, обратите внимание, то есть у нас как барбершопы, вот эта вот вся история, это повсеместно, ничего с ним не поделаешь. Вот. Как, решите сами, хотите свое государство, хотите, чтобы ваши дети жили в своем государстве, называлось оно Россия, ваши дети назывались русскими, говорили по-русски, хотите, пожалуйста, не хотите, да как хотите. Не будет ничего. Не будет ничего. Вы прошляпите и все то, что сделали до вас. Люди, которые говорили на одном с вами языке и имели с вами одну общую историю. Вашу историю сотрут, а победители, стеревшие вашу историю, напишут свою историю. Это тоже абсолютный факт. Именно поэтому история никакая не точная наука. А это все вообще мифы, 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 постоянно мифы. 7373-94-7. Выбор-то за вами. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Павел.
Да.
Я бы вот хотел разделить патриотизм и шовинизм. Тот, который вот у Гитлера, это был шовинизм. В Израиле тоже любовь к иудейской религии, когда переходит определенные границы, становится сионизмом. Любое национальное движение, оно либо разваливается, либо может перейти определенные границы.
Может.
У нас золотая середина.
Может, у русских оно никогда не переходило границы. Нам это не грозит. России это не грозит. Никогда мы не переходили эти границы. Можно успокоиться. Более того, многие народы мы спасали от геноцида. Как ни смешно бы это сейчас звучало, может быть, для некоторых, да? Армяне знают, грузины знают, что многие народы мы спасали от геноцида, от полного уничтожения, тотального уничтожения, например, Османской империи. Ну, это известно, русская армия этим занималась. Почему вы должны любить русскую армию? Потому что русская армия очень хорошая. Очень хорошо. Почему вы должны уважать русскую армию? Почему вы должны уважать русских военачальников? Потому что они очень хорошие. Потому что они молодцы. Потому что они выполняли задачи государственной важности. По сохранению границ государства, по расширению границ государства, по сохранению популяции этого же государства. За счет побед? А как еще? А как еще? Вот. Почему я должен любить государство? Вы ничего никому не должны и ничего никому не обязаны. Вы вообще единица. Вы можете прийти, всех ненавидеть и уйти. Никого не любить. Всех презирать. Можете не любить русский язык. Можете считать всех своих соотечественников идиотами. Можете считать, что все чиновники твари, гнусь и мразь всяческая. В какой-то степени вы будете правы. Но если подойти критически к самому себе и подойти к зеркалу и... попробовать попенять на это зеркало, поймешь, что рожа крива. Вот как Гоголь говорил, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Рожа-то у нас у всех крива. Но почему-то любовь к себе некоторые воспитать смогли, а любовь к остальным в государстве не могут. Ну, не получается у них. То есть себя очень сильно любим, жалеем по-настоящему. Сидим такие на диване, очень крутые, очень умные, все знаем в политике. Разбираемся во всех вопросах идеально вообще. Как таких людей не замечают? Странно. А вот остальных, ну, не можем полюбить. Вот, кстати, может быть, в этом плане вот это одна из догм православных очень подойдет. Почему бы и нет? Это же вот Иисус говорил, да? Возлюби ближнего своего, как самого себя. О, или нет? Или это еще раньше было? Слушайте, кто же это говорил-то? Или это еще в 10 этих заповедях было? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Или это Спаситель говорил? Не знаю. Вот видите, это уже к религиоведам. Туда. Они лучше разбираются, чем я. Попробуйте что? Попробуйте любить ближних своих. Попробуйте. Ясное дело, что ваши соотечественники, говорящие с вами на одном языке, имеющим с вами одну историю и культуру общую, они вам ближе, чем жители других стран. Ну, это ясно, это же любому дураку понятно. Попробуйте их любить больше, чем любите иностранцев. Попробуйте девчонки, которые на каждом шагу отдавались, вот некоторые девчонки, которые на каждом шагу отдавались всем иностранцам, которые приехали сюда на чемпионат мира. Попробуйте потрахаться с русскими иной раз. Ну, как вариант, просто. Попробуйте, я не то чтобы вас сильно заставляю, вы не должны, вы не обязаны, но попробуйте. Не обязательно прямо с русскими-русскими. Ну, с населением Российской Федерации. Попробуйте здесь родить детей, как вариант. Попробуйте, может быть получится. Ну, вот. Кто знает, может быть, это не так ужасно, как вы себе представляете. Вот. А ближний — это родственник. Нет. Нет. Потому что я могу и дальше сыпать цитатами из Священного Писания, в том числе, что говорил... Спаситель. Нет, это ближний по вере, в общем, там-то. В итоге получится. Ближний. Вот он, ближний по вере, понимаете? Ну, возлюбите, попробуйте, что. Ну, а можно чуть шире трактовать. Давайте не только по вере, но и по государству. Потому что у нас много разных религий в государстве. И не обязательно выбирать одну из них какую-то, как мне кажется. Поэтому давайте вот так вот. Ближний ваш – это ваш соотечественник. Вот, соотечественник, отчизна. Патриотизм. Что такое патре? Отец, отчизна, любовь к отчизне, патриотизм. Все? Мы наконец-то выстроили этот классный ряд в голове, что, оказывается, патриотизм, вот, и любовь к отчизне, к отцу, к делу отца, к тому, что делали наши отцы. А они делали что? Все, чтобы это государство существовало, какое оно есть в данный момент. Понятно? Они эту землю держали в своих руках, наши отцы. Патриотизм — это есть уважение к своему, к своим отцам. Ну, как к отечеству. Все очень просто, как оказалось. И дальше можно извращаться сколько угодно. И дальше можно делать все, что угодно. Можно придумывать, что хочешь. Наворачивать, там, наворачивать, фантазировать. Но так оно получается. Ну вот. А тут такие раз, и православие очень удачно подходит. Оказывается, нужно уважать своих родителей, понимаете? Кстати, во всех, по-моему, авраамических религиях тоже подходит штука такая. Уважать надо своих родителей. Почитай отца и мать своих. Почитай. Не в смысле почитай, возьми очки, надень и почитай. А в смысле почет и уважение. Все. Соответственно, патриот – это человек, который уважает дело тех отцов, тех мужей, которые были до него. И его задача не просрать все то, что сделали его отцы. Вот в чем задача патриота. Границы, людей, язык, культуру, все, не просрать. Вот задача патриота, больше задачи патриота нет. Нравится? Все же объяснил, как элементарно объяснил. Здорово, можешь пойти преподавать куда-нибудь, нет? Отцы не всегда бывают правы, а религия тоже под вопросом, пишет Вячеслав. Отцы не бывают правы, религия под вопросом, все под вопросом. Не знаю. Правы были отцы, когда защищали наше государство от всяческого вторжения немецкого? Я думаю, правы. Правы были, когда французам дали просраться? Я думаю, были правы. Правы были наши отцы, когда шведам дали, как знать, хорошенько? Правы были. Правы были Минин и Пожарский, когда скинули иго? Правы были. Все красавчики. Все красавчики, все молодцы. Поляков, когда скидывали, простите. Поляков, когда скидывали. Правы были или не правы? Конечно, правы были. Вообще, я про иго, я не знаю. Поляков из Кремля выгоняли. У меня и иго здесь. Ну и иго правильно тоже скидывали. Все, молодцы, иго скидывали, правильно? Тоже хорошо. Все, они были правы. Ну, все, все молодцы. Соответственно, уважать их и следовать их делу. И тому, что они заложили для нас. Отцы были правы, когда защищали, а Сталин равно государство инвалидов выкинул на Соловки. Равно государство инвалидов выкинул на Соловки, пишет Коман. Сталин прям всех инвалидов выкинул на Соловки, да? Коман, ну вы же понимаете, что вы пишете бред? Ну вы же понимаете, что вы пишете бред? Ничего с этим не поделать. Слово «просрать» — это патриотично, пишет 61-й. Ну да. Я же не говорю про щитить или что-нибудь такое. Про инвалидов бред очередной, пишет Николай. Ну, естественно. Фанаты патерианы нашли киноляп в постере спин-оффа пример советского, современного русского языка в заголовках новостей, пишет Владимир. О, хорошо. А коммунизм — это тоже религия. Да, правильно, коммунизм — это тоже религия. Абсолютно на тех же основаниях все построено. Абсолютно на тех же основаниях. Во всяком случае, то, как это было сделано в Советском Союзе. Все то же самое. Все то же самое. Потому что, оказывается, люди без религии жить не могут. Поэтому им какая-то религия нужна. Есть проверенные временем, есть создающиеся в данный момент. Но есть единицы, которые могут без религии обходиться, якобы. Ну, хорошо. Хотя, опять же, они верят в отсутствие веры, как мне кажется. Вот это отличная строчка была у наутилусов. Можно верить в отсутствие веры, можно делать отсутствие дела. Классно? Ну, классно. Мне кажется, очень хорошо. Неделю назад рассказывали, что отцы страну развалили, а теперь молодцы, пишет Виктор. Да, ну, Виктор, ну что же вы так плоско-то мыслите? Наши деды — это ведь тоже наши отцы, правильно? Ну, наши отцы, вот моего поколения отцы, они, конечно же, прокололись. И все, что сделали деды, они не смогли сберечь. Это их прокол. Они не были достаточно патриотами. И они просадили все то, что сделали до них их отцы. Это их ошибка, это на их совести. Моя задача — сделать так, чтобы я не просадил еще больше. Понимаете? Вот и все. Но наши деды — это тоже наши отцы. Ну, так как обычно говорят. Отцы, праотцы. Ну, здесь такая фраза, если вы никогда не слышали. Или вы думаете, когда я говорю про там, Полтавскую битву, я имею в виду, что мой папа конкретно принимал участие в этой битве? Ну, нет, конечно. Поэтому отчизна называется страна, отечество, отчизна. От отца. От отца к сыну, от отца к сыну. Из рук в руки. Вот. Какое-то поколение может себя лучше проявить, какое-то поколение хуже себя проявляет. Ну, давайте говорить честно, то поколение, которое рулило в 90-е и в конце 80-х, оно себя проявило не очень хорошо. Сейчас лучше проявляет. И хвала им за это. Молодцы. Исправляются. 19:30 новости. Это радиостанция «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Это моя программа. Так, две стороны одной истории. Поищите материал, пишет Коман. Поищем. Ну, почувствовал себя боссом на А8. Я же сегодня про машину должен рассказывать, да? Сегодня пятница же, да? Слушайте, я хотел с вами обсудить еще, что ближе Россия поднялась в рейтинге экономик мира, Всемирный банк так посчитал. Я вам не говорил. Смотрите, по объему валового внутреннего продукта обошли Южную Корею. Да, и поднялись на одну строчку. И тут даже объяснение дает Всемирный банк. Говорит, такой результат эксперты объясняют высокими ценами на нефть, хотя мы видели нефть и по 110, и даже больше. Оживлением деятельности целого ряда российских компаний, также ростом их кредитования. Серьезным экономическим драйвером для России также стало мощное развитие инфраструктуры. Представляете? Всемирный банк, да, это как бы не внутренние оценки. Развитие инфраструктуры и привлечение большого объема инвестиций в преддверии чемпионата мира 2018 года. Какая бы у нас здесь была бы сейчас заруба на эту тему, да? Ладно, просто прочитайте эту новость, осознайте ее там как-то себе. Как-то поймите ее. Хотя почему бы не обсудить еще чуть-чуть ее, нет? Ну ладно, да. Ну вот представляете, какая история? То есть мы поднимаемся, оказывается, в рейтинге экономик. По величине этой самой экономики, по объему этой экономики. За счет того, что привлекли инвестиции к чемпионату мира в том числе. А некоторые слушатели все еще твердят одну и ту же фразу, что «А зачем нам чемпионат мира, когда у нас голодают, там люди какие-то, и зачем нам это шоу устраивать, не нужен был чемпионат мира?» Оу, представляете, оказывается, чемпионат мира положительно повлиял на экономику на нашу, и она стала больше. Как это удивительно. То есть, оказывается, чемпионат мира очень хорош для того, чтобы экономика росла. Это, оказывается, один из драйверов. Так считает Всемирный банк. Вот именно поэтому не всегда большинство бывает понимает, что говорит. Вот это я просто хотел сказать на всякий случай. Потому что сколько критики было вот именно с той точки зрения, зачем строить эти стадионы, уж лучше бы раздали бедным. Может быть и лучше. Но тогда бы мы не поднялись на одну строчку в рейтинге экономик мира. Не получилось бы у нас. А тут получилось. Хотите 3 минуты? Давайте 3 минуты поговорим на эту тему. Ну, она классная тема, правда, ну, кайфовая. Что говорить? Алло, здравствуйте.
Добрый день. А выгодоприобретатель-то это кто? Пенсионерам, наоборот, только отложили пенсионный.
Но если экономика растет, кто выгодоприобретатель?
Я и говорю, пенсионерам только хуже стало жить, а вы в чей карман пошло?
Пенсионерам вообще лучше жить не становится никогда, потому что они стареют, и у них здоровье плохое становится.
Да вообще население стареет и постепенно умирает. Только нефть самое главное, и добыча, и газ,
так
и
вам же... и вот все, нет, и вот нет. Вот вы как будто бы знаете, вот беруши в ушах у вас были, значит, слушайте. Да, безусловно, объясняется высокими ценами на нефть, но мы знаем, что они невысокие на самом деле для нас. Оживление деятельности целого ряда российских компаний, а также ростом их кредитования. Серьезным экономическим драйвером для России стало мощное развитие инфраструктуры. Представляете? Ну, это Всемирный банк пишет. Это не Леша Гудошников впервого придумал, понимаете?
Ну, я в Советском Союзе при Брежневе эту газету читал, передовик, очень мило.
Ну, подождите. Это же не российская газета пишет, это Всемирный банк. Чего?
Я уже, знаете, мне все равно. Мне просто смешно, когда я такой чушь читаю, мне просто все равно. Хоть Всемирный банк, хоть кто.
А, понятно. Все. Спасибо большое. Вам все равно, потому что это чушь, потому что Россия не поднялась в этом рейтинге, потому что Всемирный банк — это передовица советских газет. Все, я вас всех поздравляю с этим потрясающим восприятием мира. Все, я более ничего не буду говорить. Оказывается, Всемирный банк — это передовица советских газет. Что тут добавлять? Не знаю. А мне смешно, он говорит. Чего смешно? Не понимаю. 7373948. Как? Что тут добавить? Алло, здравствуйте. Да?
Да.
Алло. Да. Здравствуйте. Ничего. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да.
Альберт.
Здравствуйте, Альберт.
Еще раз по теме. Да. Леш, касаемо вот то, что написал Всемирбанк, строительство инфраструктуры. Да. Я как строитель одного из самых крупных стадионов.
Да.
Изучал эту всю нашу инвестиционную программу по развитию к чемпионату мира, какие деньги были вложены на развитие инфраструктуры. И вот особенно мне нравятся люди, которые кричат, зачем построили стадион Саранский, зачем построили стадион в Нижнем Новгороде. Но помимо стадиона, к вам построили кучу дорог, больниц, садов, снабжающих, да, которые требовали, то есть здесь можно открыть программу. И она в открытом доступе, программа инвестиционных строительств от чемпионата мира. Какие деньги вложены?
Нет, меня вот, понимаете, Берт, я вам хочу объяснить. Вот меня что удивляет? Вот то, что вы говорите, хорошо. Но вам, вот, например, этот слушатель, который только что звонил, он может не верить, потому что, ну, вы, допустим, заинтересованное лицо, и вы работаете в строительстве, и он может сказать, ага, он нагревает там руки на нем, он сейчас нам расскажет, как все хорошо он делает. Но как можно, если уже Всемирный банк, который, ну, явно не будет ласкать наш слух какой-то приятной для нас информации, потому что Всемирному банку на нас глубоко начхать, что с нами будет происходить. Почему, если уж он дает эту информацию, человек ее отрицает? Он просто принципиально
пока свой отрицает. Карман не нагреет, пока свой карман где-то он не заработает. В чем его вина была? В том, что он на время инвестиционной программы строительства не пошел работать, не знаю, в больницу, которую построили, или дорогу строить. Заработал, был бы счастлив. Кто тебе виноват? Иди работай.
Спасибо большое, ну вот, Альберт, ну вот, меня что удивляет, то есть, ладно, я могу не верить, там, не читайте советских газет, как говорится, я могу не верить статистике российской, допустим, я вот такой критик большой, вот я сижу такой дома и не верю российской статистике, хорошо, не верьте, но если тебе уже статистику дают оттуда, откуда нас вряд ли сильно любят, и объясняют, почему рост произошел. Почему? На какую информацию тогда вообще опираться? На ваш внутренний мир богатый опираться, когда я о чем-то говорю, думаю? Или как мне вообще? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, Алексей, вы понимаете, за многие годы... Это Лимузин, да?
Да.
Я приехал. Значит, за многие годы наш телевизор и тот же самый Всемирный банк, который нам вещает через наш телевизор, он нас отучил верить тому, что мы там видим в этом ящике, понимаете? Сколько бы он ни говорил слово «сахар», плащ не становится.
Да он не наш Всемирный банк.
У нас
Центробанк есть.
СМИ-то наши транслируют его сюда.
Ну вы же умеете читать по-английски.
Возможно, банк прав. Возможно.
Ну, но так он точно прав. Ну потому что он прав. Ну, он точно прав, то, что он прав.
Ну, я вот, например, не сильно заметил, но я, правда, москвич, поэтому я, может быть, не могу сильно заметить, что мне стало лучше от этого. Ну, мне не стало лучше, реально. Ну, как было, так и есть. Зарплата моя не увеличилась, то есть цены дорожают, все дорожает.
Я понял, но это не говорит о том, что объемы экономики не растут.
А за счет чего они должны расти? Что иностранцы приехали разово, оставили здесь свои бабки? Окей, это замечательно.
В том числе.
Ну, а завтра что будет?
А строительные компании, которые строили стадионы, это что, не экономика, что ли?
Ну, хорошо.
Не является
таким глобальным двигателем нашей экономики.
Наоборот, как раз мегапроекты и есть глобальный двигатель нашей экономики, об этом говорит Всемирный банк.
Ну, хорошо. Ну,
то есть строительство моста, вот вы заметили, что мост стоит сейчас?
Нет, мост, да, нет.
Вот, стадионы стоят, вы заметили, что они есть? Дороги к ним построили, вы же заметили, что они есть? Это все экономика.
Мне лично, вот я про себя же говорю, я не говорю за все общество, я свою точку зрения пытаюсь донести, что мне дорога до стадиона, она неинтересна.
Конечно, как и неинтересен, например, космодром, как и неинтересен, например, там, полет Гагарина в космос. Вы говорите
мне
о своей...
более приземленные вещи.
Я понимаю, но экономика — это не только ваша колбаса в вашем холодильнике. Вот в чем прикол. Вот, поэтому сказать, что у меня денег не прибавилось, значит, экономика не растет. Это не так. Это не так. Но я не знаю, конечно. Хорошо, я понял. Значит, я понял, что нужно делать. Я понял, что нужно на самом деле делать. Нужно в школах прям обязательной программой вводить не у нас там религиоведение, по-моему, есть или что-то такое, история религий, а экономику. Вот прям людям прям объяснять, что такое экономика. Прямо вот в школе с самого детства, чтобы все понимали. Потому что есть у меня ощущение, что наше понимание экономики людьми в широком, да, вот таком каком-то, в большом таком масштабе, в крупном масштабе, оно, конечно, крайне низкое, ужасное, катастрофичное и мерится только вот колбасой. И это опасно. Это опасно, потому что уже один раз мы страну так потеряли вот именно из-за того, что вот поверили в колбасу, в джинсы, в жвачку, там еще что-то. Мы думали, что это единственная составляющая, видимо, благосостояния страны и экономики. Видео двойки, да, вот это вот все. Боевики американские. Да. А понимать, что когда построен мост, что это часть экономики, нет, что дороги это часть экономики, нет, это не получается, да, пока. Ладно, пойдем дальше. Если бы строительство растило экономику, нас бы везде застроили, пишет Василий. Да, посмотрите на Подмосковье, мне страшно даже сказать, сколько там строится. Кстати, если кто-то собирался покупать какую-нибудь недвижимость, вы, наверное, изучали, в Москве я имею в виду, рынок Москвы, видели, сколько новостроек в Москве строится? Вы видели, сколько их вообще? Просто запредельно много, запредельно, кварталами застраивается Москва, на месте бывших заводов и так далее. Сейчас, естественно, появится человек, который скажет, как было хорошо, когда в центре стояли заводы, но заводы в центре — это всегда плохо, просто раньше это были окраины. Состраиваются районами, огромными районами. Все это стройка, все это часть экономики, кто-то это строит, да. Куда-то это все продается, кто-то это все покупает. Кстати, покупают с такой скоростью, что ж страшно. Кто эти люди, я не знаю. Наверное, все иностранцы сплошь. Наверное, да. Ладно, давайте я вам расскажу про то, как почувствовать себя богатым. Богато, дорого, богато. Так пенсионеры уже на пенсии, каким образом они пострадали от увеличения пенсионного возраста? Медвиж говорит, никаким. Вот пенсионеры, которые уже на пенсии, никаким образом не пострадали от увеличения пенсионного возраста. Это тоже нужно объяснить тому слушателю, который сказал, что пенсионеры пострадали. Нет, пострадают те, кто сейчас работают, если увеличат пенсионный возраст, и они выйдут позже на пенсию. Но это опять же, кто-то пострадает, а кто-то скажет, что клево, я поработаю еще. То есть, но в целом, конечно, обосновывать, что увеличение пенсионного возраста это круто, я никому не собираюсь, потому что, не знаю... Что я не знаю. Я бы хотел подольше работать вообще в жизни в своей и побольше заработать в связи с этим. Что я там около пенсии скажу, мне неизвестно. Может быть, у меня столько будет хронических болячек, что я скажу, ребят, хватит на мне ездить. Я не лошадь ломовая какая-то там, да? Я отдохнуть хочу. Может быть, и так. Но к тому времени, может, вообще пенсии не будет. Тоже туманное будущее. Короче, Audi A8. Дали мне тут Audi A8 покататься... Последняя абсолютно. Вот кузов вот этот, я уж не знаю, как он там правильно называется. Короче, последняя Audi A8. Самая-самая последняя, самая, что ни на есть новая, самая там, я не знаю, наверное, она 2018 года или там 17-го этот кузов. Прям самый свежак. Все такое электронное, внутри много всяких экранов, стеклянных каких-то, ну, красиво все сделано, круто. По сравнению с предыдущей, конечно, интерьер, ну, ультрасовременный. Я, честно вам сказать, на А8 практически никогда не ездил. Я знаю, что эти машины используют для перевоза всяческого начальства. И в основном эта машина, она рассчитана на то, что кто-то сзади будет сидеть, а ты будешь за рулем, ну, водитель. Если ты за рулем, то ты водитель. Но надо сказать, что место рабочее комфортное. Если вы водитель на А8, лонг, да, Сергей, лонг, место рабочее очень комфортное. Мне понравилось. Я удивлен, я не знал, что вообще машины умеют так, как бы сказать, настолько плавно ехать. То есть это какой-то запредел. Я думал, что вот есть знаменитая такая мерседесовская вот эта вот повадка езды. Вот и ход мерседесовский знаменитый есть. Я никак не ожидал такого от Audi, потому что я сел, и я с ума сошел. Просто она вообще, ну, не дрогнет, понимаете? Ну, я, конечно, преувеличиваю, естественно, там какие-то кочки, ты их чувствуешь, и на руле, и все. Но она... Вот это реально плывет.
То есть вот реально, когда-то я помню в детстве, когда мы сели на Волгу, а у меня у отца была шестерка, и вот на Волге ехали, и мне казалось, что она плывет. Я, конечно, сильно ошибался. Вот эта машина реально просто как какой-то пароход. Просто бу-бу, как будто под тобой не асфальт. Я не знаю, как они это сделали. Я не понимаю, как это все устроено. Говорят, что у них какая-то там подвеска, которая подстраивается под неровности дороги, заранее их видит и в связи с этим выбирает правильные режимы этой самой подвески. И поэтому вот ее никак не болтает, не шатает. Ну и как тебе после авоськи в свою единичку залезать, пишет Алекс. Да вообще нормально, Алекс, кстати, это если короткий ответ. Это же автомобили, выполняющие совершенно разные задачи. А8 классный автомобиль, крутой автомобиль, за рулем приятно, сзади тоже кайфово и места очень много. Но это же не просто там городской хэтчбэк какой-то веселый. Это совершенно другая машина. Я честно вам скажу, я на ней не гонял вообще. У меня не было желания на ней вжарить. Она абсолютно никак тебя не толкает к тому, чтобы ты где-то что-то гонял. Мне кажется, люди, гоняющие на А8, это сумасшедшие вообще. Они просто издеваются над природой этого автомобиля. Это очень спокойный, при необходимости, безусловно, динамично разгоняющийся автомобиль. Но это автомобиль, рассчитанный на комфорт. Ни на какой, ни на драйв, никакие ни резкие повороты, ничего подобного. Мне, кстати, показалось, что подвеска даже выравнивает крены в поворотах специально. И это довольно интересное ощущение, но, может быть, мне только показалось. Это автомобиль, который рассчитан на то, чтобы человек, сидящий сзади, сидел в компьютере, и его не трясло, понимаете? И чтобы он отдыхал, чтобы он мог поспать, пока его везут. Есть такая проблема, что когда ты за рулем, ты тоже иногда вот тебя склоняет в сон, понимаешь, этот автомобиль, он как бы тебе нашептывает, может, и ты приляжешь, отдохнешь. Но для этого там есть массаж, например, в креслах, он тебя массирует. Вот, очень крутая мультимедийная система. Я редко когда такое вообще говорю, потому что мне обычно плевать на мультимедийную систему. Но здесь она сделана так, что тач там работает как кнопка в айфоне. То есть ты не просто должен к экрану прикоснуться, а часто вы знаете из-за этих тачей, которые просто прикоснулся, не туда ткнуть можешь. А здесь ты на экран положил палец и нажать надо. И он тебе вибрацией отвечает, этот экран. То есть их два там экрана. Один под климат, другой под мультимедийную систему. И вот он отвечает точно так же, как вот если у вас есть iPhone там 7, где ты на кнопку нажимаешь, этой кнопки на самом деле не существует, но встроен специальный там такой датчик, вибрацию, который создает какой-то, ну не знаю, вибромашинка какая-то, и кажется, что кнопка есть. И вот там так же. Это очень интересно, когда ты нажимаешь на экран, и он так вот тебе чуть-чуть, вот, как будто бы там есть кнопка, но ее нет. Это очень интересно. И это фиксирует твои действия. То есть нет ощущения, что ты куда-то не туда попал. Очень круто сделано. Вот это я хотел тоже отметить. А ты знаешь, что у нее поднимается бок со стороны удара за доли секунды? Такого нигде нет. Да, Валентин, я слышал об этом, что если кто-то летит тебе в бочину, то она поднимает этот бок, чтобы уберечь пассажира. Да, так, что еще? От 9 лямов А8, Константин говорит. Ну да, дорогая машина. Но это же, как говорят в России, членовоз. По сути, ну, это автомобиль для больших начальников, которых будут возить. Кстати, это один из плюсов этого автомобиля, потому что ко мне тут подошел человек и говорит, слышь, дай 2000. Вот так я стою за машиной, говорит, слышь, дай 2000, надо 2000, просто сейчас, говорит, надо. Я верну, ты просто цифры мне скинь, я тебе на цифры скину. Думаю, да, классно. Я ему говорю, слушай, старик, а че, говорю, я водитель. Он говорит, сколько зарплата? Я говорю, 30. Он говорит, говорит, ну ладно, тогда и ушел. Класс, когда ты в этой тачке, если ты за рулем А8, ты можешь сказать, что ты водитель. Я так делал с Бентли Бентайгой, и я так делаю за рулем А8. Я водитель, я вообще ничего не знаю. Старик, я сам вообще денег нет, я тебе ничего не займу. Все, можно никому не оставлять нигде, ни на заправке чаевые, потому что, да я водитель, старик, чего у меня денег нету самого. Сейчас шефу повезу, и все. Как угодно, может быть, одет, как можно. Все равно, ты водитель. В костюме? Ну, водитель в костюме. Не в костюме? Ну, водитель без костюма. Дресс-код не нужен. Все, ты водитель. Это круто. Это круто. Это плюс. Да, да, да. Ну, очень мягкая машина. Вот. Очень кайфовая. Я так скажу вам, когда она станет бэушкой,
Вот, ее будет по кайфу взять и на ней кататься за рулем. Пока она, конечно, очень дорогая, и это скорее автомобиль для тех, у кого есть водитель, и этот водитель вас будет возить. Я думаю, что этот автомобиль вас не расстроит. Я думаю, что не расстроит. Сзади, кстати, есть такие еще планшеты, их можно снимать и с ними ходить. Типа айпэдов, только местные, аудюшные. На андроиде они. Там много всяких фишек. Люки, которыми можно управлять. Люк сзади, люк спереди. Открывать, закрывать. Все что угодно. Сзади подстраивает сиденье под тебя, массаж. Хочешь вентиляция, хочешь нагревается. Что хочешь вообще. Вообще что хочешь в этой машине. Просто кайф. Это просто кайф. И это точно не про драйв, это точно не про гонки. Это про то, чтобы из пункта А в пункт Б аккуратно, не расплескав воды, доехать. Удовольствие неимоверное. Машина не напрягающая ни в чем. Вообще. Она не создает тебе никаких проблем. Она просто тебя ласкает. Она тебе массирует пятки. Вот чем она занимается. Может быть, даже лижет. Я не знаю. Она моет твои ноги. Вот. А потом вытирает собственными волосами. Вот так вот. Как вам так? Как вам такое? Моет твои ноги и вытирает волосами. А женщина, чтобы спинку почесать, не прилагается, пишет Коман. Я что-то думаю, что люди, которых возят на таких автомобилях, не испытывают уж очень больших проблем с тем, чтобы найти какую-нибудь женщину для почеса спины. Есть у меня ощущение. Но очень клево. Клевая машина. И выглядит здорово. И едет круто. Вот. Но это для вот таких вот вещей, да. Очень чек из ресторана «Охота», пишет 47-й. А, Леш, но ты вжарил на ней? 308-й, она вжаривает. Можно нажать на педали, поехать. Вполне, она едет очень хорошо. У нее что-то там, я не помню, около 400 лошадей. Но это не та машина, на которую надо вжаривать. Я же на нее пересел с RS7. Вот RS7 — это дерганая сучка. А это совершенно другой калинкор. Это совершенно другая философия автомобиля. Ты не захочешь на ней жаривать. Ты едешь на ней реально 60-80 по городу. Просто плывешь. Это кайф. Это йога, понимаете? Это медитация. Вот что это такое. А дальше про фильмы послушайте. Я с вами прощаюсь до понедельника. И да пребудет с вами сила.